Глава 7. Тело растянуто именно так, как я люблю. Руки и ноги привязаны, рот заклеен клейкой лентой. В рабочей зоне не будет ни шума, ни движения. Моя рука твердо держит нож, и я совершенно уверен, что в этот раз все будет хорошо, я получу огромное удовлетворение. Только это не нож, а что-то вроде «и рука не моя». Хотя моя рука двигается вместе с этой, лезвие лежит не в моей руке. И комната маленькая, такая узкая, что смысл появляется только тогда, когда понимаешь, что это не комната, а что. А вот и я парю над этим безукоризненным, хотя и ограниченным рабочим пространством, над этим соблазнительным телом. Чувствую холодное дуновение вокруг себя и каким-то образом даже сквозь себя. Если бы я мог чувствовать свои зубы, уверен, что они бы стучали. И моя рука в унисоне с той другой рукой поднимается и мягкой дугой опускается для безупречного рассечения. Конечно, я просыпаюсь в своей квартире. Почему-то, стоя у входной двери, совершенно голый. Могу еще понять, когда ходят во сне, но раздеваться во сне? Спотыкаясь, я возвращаюсь к небольшой кровати на колесиках. Скомканное постельное белье лежит на полу. Кондиционер понизил температуру почти до 60 градусов. Это было уместно вчера, чтобы слегка охладиться после того, что произошло между мной и Ритой. Абсурд. Как такое вообще могло случиться? Декстер – бандит-любовник, ворующий поцелуи. После возвращения домой я долго стоял под горячим душем и, прежде чем забраться в постель, повернул термостат на минимум. В самые темные моменты жизни мне кажется, что холод очищает. Не стану притворяться, будто понимаю, почему. А было холодно. Даже сейчас, все еще среди последних клочьев ночного сна, слишком холодно для кофе и начала нового дня. Как правило, я не запоминаю сны, а если все же они остаются в памяти, не придаю им значения. Поэтому так нелепо, что этот сон все еще со мной. Я парю над безукоризненным, хотя и ограниченным рабочим пространством, моя рука в унисоне с той, другой рукой поднимается и мягкой дугой опускается для безупречного рассечения. Я читал книги. Мне никогда не стать человеком. Может быть, поэтому люди всегда интересовали меня. Благодаря этому я понимаю весь символизм. Парение – одна из форм полета, означающая секс. А нож? Да, герр доктор. Нож — это означает «мать», да? Хватит, Декстер. Глупый, бессмысленный сон. Зазвонил телефон, и я почти выпрыгнул из своей шкуры. Как насчет завтрака в Уолфи? Это была Дебора. Я плачу. Сейчас субботнее утро, — ответил я. Нам туда никак не попасть. Я приеду раньше тебя и займу столик. Встретимся там. Ресторанчик Уолфи в Майами-Бич — это традиция Майами. А поскольку Морганы – семья из Майами, мы всю жизнь ели там по всяким особым случаям. Почему Дебора решила, что сегодня один из них выше моего понимания? Наверняка она в свое время прольет на это свет. Так что я принял душ, оделся в лучший субботний повседневный костюм и поехал в сторону побережья. Транспорта на новом перестроенном мосту МакАртура было немного, и вскоре я уже вежливо проталкивался сквозь плотную толпу возле Уолфи. Верное слову, Дебора застолбила угловой столик. Она болтала с древней официанткой, женщиной, которую узнал бы даже я. «Роза, любовь моя!» Я наклонился поцеловать ее морщинистую щеку, и Роза посмотрела на меня своим вечно хмурым взглядом. «Моя дикая ирландская Роза!» «Декстер!» проскрежетала она с сильным среднеевропейским акцентом. «Хорош целоваться, как какой-то Файгела». «Файгела? Это, наверное, жених по-ирландски?» спросил я, садясь в кресло. «Фу!» — кивнув, ответила она и направилась в сторону кухни. «По-моему, я ей нравлюсь», — сказал я Дебри. «Кому-то ты должен нравиться. Как твое свидание вчера?» «Отлично. Ты не хочешь как-нибудь попробовать?» «Фу!» ответила Дебора. «Нельзя все ночи напролет торчать в нижнем белье на Тамиами Трейл, Деб. Должна же у тебя быть своя жизнь». «Мне нужно перевестись», прорычала она, «в отдел убийств. А тогда подумаем насчет жизни». «Понимаю, Конечно, малышам будет ловче отвечать, что их мамочка работает в убойном отделе. Декстер, ради бога. А что, Дебора, естественная мысль. Племянники и племянницы, еще несколько маленьких Морганов, почему бы и нет? Так ведь говорила мама. Деб сделала глубокий вдох и медленный выдох. Ее секретный способ восстановления контроля. «Мамы давно уже нет», — произнесла она. «Я общаюсь с ней по своим каналам». «Ну тогда смени канал. Что ты знаешь о кристаллизации клеток?» Я обалдел. «Ух ты! Ты только что выиграла чемпионат по смене темы разговора». «Я серьезно». «Тогда я правда на лопатках, Деб. Что ты имеешь в виду под кристаллизацией клеток?» «От холода. Клетки кристаллизуются под воздействием холода». Свет вспыхнул у меня в голове. «Конечно», — отвечаю я, — «прекрасно». И где-то глубоко начинают звенеть маленькие колокольчики. Холод. Чистый, без примесей, и прохладный нож почти шипит, врезаясь в теплую плоть. Антисептическая чистая прохлада, кровь замедленна и бессильна. Абсолютно правилен и тотально необходим. Холод. Почему же я не... Начал я и заткнулся, увидев лицо Дебры. «Что?» «Что, конечно?» — требовала она. Я покачал головой. «Сначала скажи, зачем тебе это нужно знать?» Деб посмотрела на меня долгим взглядом и сделала еще один вдох-выдох. «Полагаю, ты в курсе», — наконец произнесла она. «Случилось еще одно убийство». «В курсе. Я проезжал мимо вчера вечером. А я слышала, что не просто проезжал». Я поежился. «Полиция, Майами, Дейт, такая маленькая семья». «Так что же значит это твое, конечно?» «Ничего». Я начал постепенно раздражаться. «Просто ткани трупа выглядели немного не так, как будто они подверглись воздействию холода». Я развел руками. «А насколько холодно?» «Как на мясокомбинате. Зачем ему это понадобилось?» «Потому что это прекрасно», — подумал я. «Холод замедляет кровоток», — был мой ответ. «А это так важно?» — Деб изучающе смотрела на меня. Мой вздох был глубоким и несколько неуверенным. Я не мог ей этого объяснить, она тут же приперла бы меня к стенке. «Очень важно. По какой-то причине я почувствовал себя растерянным». «Почему очень важно?» «Полагаю, у него пунктик насчет крови, Деб. Это просто ощущение, понимаешь? У меня нет никаких доказательств». Она посмотрела на меня тем же взглядом. Я пытался придумать что-нибудь, что сказать, но не мог. Остроумный, красноречивый Декстер и вдруг с пересохшим горлом и проглоченным языком. «Черт», — наконец произнесла она. «Так в чем же дело? Холод замедляет кровоток, и это очень важно? Давай, Декстер, что тут, черт возьми, хорошего?» «Я ничего хорошего не делаю до кофе», — предпринял я героическую попытку восстановить равновесие. «Просто аккуратно». «Черт!» — снова воскликнула Дебора, и когда Роза принесла кофе, сделала глоток. «Вчера вечером меня пригласили на 72-часовой брифинг». Я зааплодировал. «Отлично, ты в обойме. Только зачем тебе нужен я?» «В Майами-Дейт принято собирать всю убойную команду примерно через 72 часа после убийства. Следователь и ее команда обсуждают дело с экспертом-медиком, а иногда и с представителем прокуратуры. В результате вырабатывается единое направление». Она нахмурилась. «Я не сильна в политике, Декстер. Чувствую, что Лагуэрта оттирает меня, но ничего не могу поделать». «Она все еще ищет своего мистического свидетеля?» «Ага», — кивнула Дебора. «Особенно после вчерашнего убийства, мол, оно еще раз доказывает ее правоту, потому что тело расчленено полностью». «Но все разрезы совершенно другие», — возразил я. Дебора пожала плечами. «Я ей говорила, что искать свидетеля — пустая трата времени, ведь очевидно, что убийцы не помешали, просто он почувствовал неудовлетворенность». «Ого! Ты и правда совсем не разбираешься в политике?» «Ну и черт с ней, Декстер!» Две пожилые дамы за соседним столиком уставились на Деб, но она даже не заметила. «В том, что ты сказал, есть смысл, это же очевидно. она меня игнорирует. И даже хуже». «Что может быть хуже, чем когда тебя игнорируют?» — спросил я. Она залилась краской. После разговора с ней я заметила, что пара козлов в форме хихикают надо мной. Про меня по управлению ходит шутка. «Эйнштейн», — произнесла Деб и, закусив губку, отвернулась. «Боюсь, я не понимаю». «Если бы ее сиськи были мозгами, она была бы Эйнштейном», — с горечью сказала она, и чтобы не рассмеяться, я закашлялся. «Вот что она обо мне говорит. А если такой паршивый ярлык уже приклеился, продвижения по службе тебе не видать, кто же будет уважать копа с таким прозвищем? Черт бы ее побрал, Декс, она ломает мне карьеру». Я ощутил робкую волну сочувствия. «Да, она идиотка». «Мне сказать ей об этом, Декс? Это будет политически правильно?» Принесли еду. Роза шваркнула тарелки на стол перед нами так, будто продажный судья приговорил ее всю жизнь подавать завтраки детоубийцам. За едой мои мысли вновь вернулись к проблеме Деборы. Я должен думать только с такой позиции. Проблема Деборы. Не эти восхитительные убийства, не какой удивительно привлекательный вид или так похоже на то, что я хотел бы однажды сделать сам. Нужно держаться в стороне, словно меня все это и не привлекает. Даже сегодняшний сон в холодном воздухе. Чистое совпадение, конечно, но очень тревожное. Потому что убийца прикоснулся к сердцевине того, что стоит за моими убийствами. По манере работать, конечно, а не по выбору жертв. Безусловно, его нужно остановить, нет вопросов. Бедные шлюхи. И все же, потребность в холоде. Так интересно иногда анализировать. Найти милое, темное, тесное местечко. Тесное? Откуда это? Естественно, из моего сна. Но ведь значит, мое подсознание захотело, чтобы я вспомнил об этом, не так ли? И теснота как-то вписывалась в картину. Холодно и тесно. «Фургон-рефрижератор», — произнес я вслух и открыл глаза. Деборе пришлось справиться с полным ртом еды, прежде чем она смогла говорить. «Что?» «О, просто предположение, ничего определенного, боюсь. Но разве оно лишено смысла?» «Разве лишено смысла что?» — спросила она. Я опустил глаза в тарелку и нахмурился, пытаясь представить себе. «Ему нужно холодное помещение, чтобы замедлить кровоток, и потому что так чище». «Как скажешь». «Я так и говорю. И это помещение должно быть тесным». «Почему? С чего, черт возьми, ты решил, что оно должно быть тесным?» Я сделал вид, что не слышу вопроса. «Итак, фургон-рефрижератор удовлетворяет всем этим условиям, и еще он мобилен, а значит, потом намного легче избавляться от останков». Дебора откусила кусочек рогалика и некоторое время раздумывала, пережевывая. «Выходит, — наконец произнесла она, — убийца имеет доступ к такому фургону? Или у него свой?» «Все может быть. Хотя признаки использования холода есть только в последнем убийстве». Дебора кивнула. «То есть он пошел и купил фургон?» «Не обязательно. Он может экспериментировать. Вдруг ему просто захотелось попробовать холод». «И нам не повезет настолько, чтобы он оказался водителем такого фургона или что-то вроде того, да?» Я улыбнулся ей своей улыбкой счастливой акулы. «Ах, Деб, как ты сегодня торопишься. Нет, боюсь, наш друг слишком умен, чтобы позволить себе такие откровенные связи». Дебора отхлебнула кофе, поставила чашку и откинулась на спинку стула. «Значит, мы ищем угнанный рефрижератор», — наконец произнесла она. «Боюсь, что так. Но сколько их может быть угнано за 48 часов?» «В Майами?» — фыркнула она. «Угоняет кто-то один, тут же пошел слух, что дело выгодно, и вдруг, неожиданно, каждый конкретный узколобый гангстер, черный, мексиканец, наркоман или малолетка, бросится угонять рефрижераторы просто, чтобы быть на волне. Остается только надеяться, что слух еще не пошел». «Я проверю», — доев остатки рогалика, пообещала Дебора.